Глава 19. Лев и змея. 2 недели у Гарри было такое чувство, что он носит в груди талисман, пламенную тайну, помогавшую ему терпеть занятия у Амбридж и даже вежливо улыбаться, глядя в ее жуткие выпуклые глаза. О.Д. и он сам под самым носом у нее делали то, чего она и министерство больше всего страшились. И вместо того, чтобы читать у нее на уроках Уилберта Слинкхарда, он с удовольствием вспоминал последнее собрание кружка. Вспоминал, как Невилл разоружил Гермиону, как Колин Криви после усердной практики на 3 занятиях овладел чарами помех, как Парвати Патил так хорошо овладела уменьшающим заклятием, что превратила стол со всеми вредноскопами в пыль. Выделить определенный день для собраний ОД оказалось невозможно. Надо было приноравливаться к отдельным тренировкам 3 команд по квиддичу, а их нередко переносили из-за плохой погоды. Но Гарри об этом не сожалел. Наверное, даже выгоднее собираться не по расписанию. Если за ними слежка, ее это скорее запутает. Гермиона вскоре придумала очень остроумный способ оповещать всех участников о времени и дате собрания, когда надо было неожиданно его перенести. Если бы ученики с разных факультетов стали слишком часто ходить по большому залу и сговариваться, это выглядело бы подозрительно. Всем членам ОД Гермиона дала по фальшивому галеону. Рон чрезвычайно возбудился, когда увидел корзинку и решил, что раздают золото. «Видите цифры по ребру монеты?» — сказала она, показывая образец в конце 4-го занятия. Монета зажиточно блестела золотом при свете факелов. На настоящих галеонах это серийный номер, указывающий, каким гоблинам она отчеканена. На этих фальшивых цифры будут меняться. Они показывают дату и час следующего собрания. Когда дата меняется, монета делается горячей, так что если вы носите ее в кармане, вы это почувствуете. Все берем по одной. Когда Гарри назначает дату, он меняет цифры на своей. И поскольку я навела на них протеевы чары, с вашими произойдет то же самое.
Ответом ей было недоуменное молчание. Гермиона обвела взглядом смущенных слушателей.
«Я подумала, это хороший способ», — неуверенно пояснила она. «В смысле, если Амбридж прикажет вывернуть карманы, то ничего подозрительного не увидит». «Ну, если вам не хочется».
«Ты умеешь наводить протеевы чары?» — спросил Терри Бут.
«Да».
«Но это ведь... это уровень жаба», — сказал он слабым голосом.
— Ну, — Гермиона старалась держаться скромно. — Может быть, наверное.
— Почему ты не в Когтевране? — допытывался он почти удивленно. — С твоими мозгами.
На распределении волшебная шляпа всерьез подумывала отправить меня в Когтевран, — весело сказала Гермиона. И все-таки остановилась на Гриффиндоре. — Так мы воспользуемся галеонами?
Послышались одобрительные голоса, и все стали подходить к корзинке. Гарри повернул к ней голову. «Знаешь, что мне это напоминает?»
«Нет, что?»
«Шрамы пожирателей смерти. Волан-де-Морт прикасается к одному, и шраму у всех жжет. Это сигнал, что он их призывает».
«Ну, да», — тихо сказала Гермиона. «Это и навело меня на мысль. Но заметь, я решила вырезать дату на металлических вещах, а не на коже».
«Ага, твой способ гуманней». Гарри улыбнулся и опустил монету в карман. «Единственное опасение — мы можем потратить их невзначай».
«Черта с два!» — сказал Рон, с некоторой скорбью разглядывая свой негодный денежный знак. «Мне-то не с чем его спутать».
Приближался первый матч сезона. Гриффиндор-Слизерин. Анджелина требовала чуть ли не ежедневных тренировок, и в собраниях ОД наступил перерыв. Из-за того, что кубок по квиддичу давно не разыгрывался, предстоящую игру ожидали с повышенным интересом и даже волнением. Живо интересовались ею и пуффендуйцы с когтевранцами, и тем и другим, понятно, предстояло сразиться с обеими этими командами. Деканы факультетов, пытаясь сохранять приличествующую им беспристрастность, на самом деле горячо желали победы своих. Насколько важен для профессора МакГонагал выигрыш у Слизерина, Гарри понял потому, что за неделю до матча она перестала давать им задания на дом.
«Полагаю, в ближайшие дни у вас и без этого достаточно дел», — торжественно произнесла она,
и они не поверили своим ушам. Но тут она посмотрела в упор на Гарри и Рона и сурово добавила: «Я привыкла видеть кубок по квиддичу у себя в кабинете и вовсе не хочу уступать его профессору Снеггу. Так что потренируйтесь лишний раз, если не затруднит».
Снег проявлял не менее горячую заботу о своей команде. Он так часто заказывал поле для слизеринцев, что команде Гриффиндора иногда не удавалось потренироваться. Он пропускал мимо ушей жалобы на то, что слизеринцы пытаются вывести соперников из строя в коридорах. В больничное крыло пришла Алисия Спиннет. Брови у нее стали расти так быстро и густо, что совершенно закрыли глаза и уже мешали есть. И хотя 14 свидетелей доказывали, что ее заколдовал сзади слизеринский вратарь Майлз Блетчли, когда она занималась в библиотеке, Снег не пожелал их слушать и сказал, что она, наверное, сама пыталась применить чары для ращения волос.
Гарри считал, что у Гриффиндора хорошие шансы на победу. Как-никак, они ни разу не проиграли команде Малфоя. Конечно, Рон не дотягивал до уровня Вуда, но тренировался с огромным усердием. Самым большим его недостатком было то, что после ошибки он терял уверенность. Пропустив гол, начинал суетиться и легче пропускал новые. С другой стороны, он брал поразительные мячи, когда был в ударе. Однажды на тренировке он, спрыгнув с метлы, повис на одной руке и отбил квофл ногой так сильно, что мяч пролетел все поле и угодил в среднее кольцо на противоположной стороне. Вся команда сочла, что рядом с этим бледнеет даже недавний подвиг вратаря ирландской сборной Барри Райана, отразившего бросок Ладислава Замойского, лучшего польского охотника. Даже Фред сказал, что они с Джорджем, пожалуй, еще будут гордиться Роном и серьезно подумывают о том, чтобы признать с ним свое родство, от которого якобы открещивались все эти 4 года. Одно беспокоило Гарри. Не выведет ли Рона из равновесия предматчевая тактика слизеринцев? Сам он за 4 года претерпелся к их издевательствам, так что замечание наподобие «Эй, Поттер, Уоррингтон поклялся сшибить тебя с метлы в субботу» не пугали его, а только смешили. «Уоррингтон, тот еще снайпер», — отвечал он. «Если бы он целил в соседа, вот тут бы я струхнул». Рон и Гермиона хохотали, а с лица Пенси Паркинсон слезала дурацкая ухмылка. Рон же не привык к тому, чтобы его систематически изводили насмешками, оскорблениями, угрозами. Когда слизеринцы, порой семикурсники и значительно крупнее его, шептали ему в коридоре «Зарезервировал себе койку в больничном крыле», он не смеялся, и лицо его принимало нежный салатный оттенок. Когда Драко Малфой изображал, как Рон роняет квофл, а делал он это при каждой встрече, уши у Рона загорались, а руки тряслись так, что действительно выронили бы любую вещь. Октябрь скончался в проливных дождях и вое ветра, и с железным холодом пришел ноябрь, с заморозками по утрам и ледяными бурями, обжигавшими лицо и руки. Небо на потолке большого зала затянуло жемчужно-серая мгла, горы вокруг Хогвартса надели снежные шапки, а в замке стало так холодно, что между занятиями ученики ходили по коридорам в толстых защитных перчатках из драконьей кожи. Утро матча выдалось холодным и ясным. Гарри проснулся и увидел, что Рон сидит на кровати, обхватив колени и глядя в одну точку. «Не заболел?» Рон не ответил, только помотал головой. Гарри живо вспомнил тот день, когда Рон по случайности наколдовал себе слизняковую рвоту. Он был такой же бледный и потный и также боялся раскрыть рот. «Надо позавтракать», — бодро сказал Гарри. «Пошли». Большой зал быстро наполнялся народом. Настроение было приподнятое, голоса звучали громче обычного. Когда они проходили мимо стола слизеринцев, там зашумели. Гарри обернулся и увидел, что помимо зеленых с серебром шарфов и шляп, у каждого еще серебряный значок, как будто бы в форме короны. Многие из них почему-то замахали Рону и оглушительно захохотали. Гарри попытался разглядеть по дороге, что написано на значках, но не успел. Надо было поскорее увести Рона. Гриффиндорский стол встретил их горячими приветствиями. На всех было красное с золотом, но приветствия не только не ободрили Рона, а наоборот, как будто лишили последних душевных сил. Он плюхнулся на ближайшую скамью с таким видом, словно это последний завтрак в его жизни.
«Я, наверное, спятил, когда напросился в команду», — хрипло прошептал он. «Спятил».
«Не дури», — одернул его Гарри, придвигая к нему хлопья. «Ты хорошо сыграешь. А волнение — это нормально».
«Я пустое место.
Вратарь — дырка. Сыграть не смогу, хоть убей. Чем я думал?» «Возьми себя в руки», — сурово сказал Гарри. «Вспомни, какой мяч ты отбил на днях. Даже Фред с Джорджем сказали: класс!»
Рон повернул к нему несчастное лицо.
«Это вышло? Нечаянно», — пробормотал он жалким голосом. «Я не собирался. Соскользнул с метлы, вы просто не видели. А когда пытался влезть обратно, случайно пнул мяч».
«Ничего», — сказал Гарри, быстро поборов неприятное чувство, вызванное неожиданной новостью. «Еще парочка таких случайностей, и игра у нас в кармане».
Напротив сели Гермиона и Джинни в красно-золотых шарфах и перчатках с красно-золотыми розетками.
«Как самочувствие?» —
спросила Джинни. Рон смотрел на остатки молока в своей тарелке с таким выражением, как будто не прочь был в них утопиться.
«Он волнуется», — сказал Гарри.
«Это хороший знак», — успокоила Гермиона. «Я заметила, лучше всего сдаешь экзамены, когда немного волнуешься».
«Привет»,
— протянул у них за спиной сонный голос. Гарри поднял голову. Это пришла к ним от стола когтевранцев Полумна Лавгуд. Множество лиц смотрело в их сторону. Кое-кто смеялся и показывал пальцами. Она соорудила шляпу в виде львиной головы в натуральную величину и только каким-то чудом ухитрялась удерживать ее на своей голове.
«Я болею за Гриффиндор»,
— сообщила Полумна, показав на шляпу, что было уже излишне.
«Посмотрите, что мы умеем».
Она постучала по шляпе волшебной палочкой.
Шляпа разинула пасть и издала весьма правдоподобный рев, заставивший всех поблизости вздрогнуть.
«Неплохо, а?»
— радостно сказала Полумна.
«Я хотела, чтобы она еще жевала змею, представляющую Слизерин, но времени не хватило. В общем, желаю удачи, Рон».
Она побрела прочь. Не успели они оправиться от удивления, вызванного ее шляпой, как подбежала Анджелина Джонсон в сопровождении Кэти и Алисии, избавившейся от сверхбровей стараниями милосердной мадам Помфри.
«Когда закончите, — сказала Анджелина, — идем прямо на поле. Выясняем погодные условия и в раздевалку».
«Скоро будем, — сказал Гарри. — Рону надо позавтракать».
Однако через 10 минут стало ясно, что Рон больше ничего съесть не сможет. И Гарри счел за лучшее сразу вести его в раздевалку. Когда они встали из-за стола, Гермиона тоже поднялась и за руку отвела Гарри в сторону.
«Постарайся, чтобы Рон не увидел слизеринских значков», — шепнула она.
Гарри посмотрел на нее вопросительно, а она предостерегающе покачала головой. Рон уже шел к ним, потерянный и безутешный.
«Удачи, Рон!» —
сказала Гермиона и, встав на цыпочки, поцеловала его в щеку.
«И тебе, Гарри!»
Рон немного приободрился, пока они шли по большому залу. Озадаченно, словно не понимая, что произошло, он дотронулся до того места, куда его поцеловала Гермиона. Вид у него был отсутствующий, он почти ничего не замечал. А Гарри, проходя мимо стола слизеринцев, с любопытством глянул на их значки и на этот раз сумел прочесть вырезанные на них слова: «Уизли — наш король». Чувствуя, что ничего хорошего это не сулит, Гарри поспешил вывести Рона в вестибюль, а оттуда по каменным ступеням на морозный луг. Замерзшая трава похрустывала под ногами, пока они спускались к стадиону. Безветрие, небо затянуто жемчужно-серой мутью, видимость хорошая, и солнце не будет слепить глаза. Гарри объяснял это Рону по дороге, но тот вряд ли его слышал. Анджелина уже переоделась, и когда они вошли, давала последние указания команде. Гарри и Рон сменили мантии. Рон несколько минут пытался надеть свою задом наперед, пока над ним не сжалилась Алисия, и сели, чтобы выслушать установку на игру. Гомон снаружи усиливался. Зрители валили из замка на матч.
«Только что выяснила окончательный состав Слизерина», — сказала Анджелина Джонсон, заглядывая в пергамент. «Прежние загонщики Дерек и Боул выбыли. но Монтегю взял на их место обычных горилл, а не тех, кто умеет летать. Их зовут Крэб и Гойл. Я о них мало знаю».
«Мы знаем», — хором откликнулись Гарри и Рон.
«И вид у них такой, что вряд ли они отличат один конец метлы от другого», — сказала Анжелина, убирая пергамент в карман. «Впрочем, всегда удивлялась, как это Дерек и Боул не заблудятся на поле без дорожных указателей».
«Крэб и Гойл из той же породы», — заверил ее Гарри. Слышно было шарканье сотен ног, поднимавшихся по лестницам трибун. Доносилось пение, но Гарри не мог разобрать слова. Он тоже волновался, но знал, что его волнение пустяк по сравнению со страхом Рона, который держался за живот с серым лицом и сжатыми губами, уставясь в пустоту.
«Пора!»
— вполголоса сказала Анжелина, взглянув на часы.
«Идем!» «Ни пуха, ни пера!»
Команда встала, метлы на плечо, и цепочкой вышла на стадион. Рев зрителей и пение, заглушаемое приветственными выкриками. Команда Слизерина уже построилась и ждала их, тоже с серебряными значками в виде короны. Их новый капитан Монтегю сложением походил на Дадли Дурсля, руки, как волосатые окорока. Позади стояли Крэб и Гойл, почти такие же здоровенные, и тупо щурились на небо, помахивая битами. Малфой стоял сбоку. Бледное солнце освещало его белесые волосы. Он поймал взгляд Гарри и, осклабясь, постучал по значку у себя на груди.
«Капитаны, пожмите руки!» — приказала судьям мадам Трюк, когда Анжелина приблизилась к строю слизеринцев.
Гарри видел, что Монтегю больно сдавил ей пальцы, но она даже не моргнула.
«Седлайте метлы!»
Свисток судьи. Мечи выпущены, и 14 игроков взвелись в воздух. Краем глаза Гарри увидел, как Рон устремился к своим кольцам. Сам он поднялся выше, увильнул от Бладжера и полетел вдоль боковой линии поля, высматривая, не блеснет ли где золотом Снитч. В точности тоже проделывал Малфой на другой стороне поля.
«С мячом Джонсон! Джонсон овладела Квофлом! Какой игрок эта девушка! Я годами это твержу! Она не хочет со мной встречаться! Джордан!» — крикнула профессор МакГонагал. «Биографический факт, профессор, для оживления репортажа. Она уходит от Уоррингтона, обводит Монтегю. Она... Ох, ее настигает Бладжер от Крэба! Монтегю перехватывает Квофл. Монтегю устремляется к кольцам соперников. Отличный Бладжер Джорджа Уизли точно в голову Монтегю! Монтегю выпускает Квофл. Мяч у Кэти Белл. Гриффиндорка Кэти Белл продвигается с мячом. Пас назад Алисии Спиннет!»
Комментарий Ли Джордана разносился над стадионом, и Гарри напряженно прислушивался к нему, насколько позволял свист ветра в ушах, общий гам, улюлюканье, крики и пение.
«Спиннет обходит Уоррингтона, уклоняется от Бладжера, еще бы чуть-чуть, Спиннет! Зрители в восторге, вы только послушайте, что они поют!»
Он прервался, чтобы послушать. Песня зазвучала громко и отчетливо над зелено-серебряной секцией слизеринских болельщиков. «Рональд Уизли — наш король! Рональд Уизли — наш герой! Перед кольцами дырой, так всегда и стой! Квофл Рон поймать не может, победить он нам поможет! На помойке он родился, Слизерину пригодился!»
«Алисия возвращает Квофл Анжелине!» — закричал Ли.
Гарри круто повернул в ярости от услышанного. Он понимал, что Ли пытается заглушить слова песни. «Анжелина! Перед ней один только голкипер! Бросок!
Ай!»
Голкипер слизеринцев взял мяч. Он бросил его Уоррингтону, и тот помчался зигзагом между Алисией и Кэти. Пение становилось все громче по мере того, как он приближался к Рону. «Рональд Уизли — наш король! Рональд Уизли — наш герой! Перед кольцами дырой, так всегда и стой!» Гарри не удержался. Перестав высматривать Снитч, развернул молнию, чтобы посмотреть на Рона. Одинокая фигура парила перед тремя кольцами, и пушечным снарядом мчался к ним массивный Уоррингтон.
«С Квофлом, Уоррингтон! Уоррингтон приближается к кольцам! Он уже недосягаем для Бладжеров! Перед ним только голкипер!»
Трибуна Слизерина загрохотала. «Перед кольцами дырой! Так всегда и стой!»
«Это первое испытание для нового голкипера Гриффиндора, брата загонщиков Фреда и Джорджа Уизли, талантливого новичка команды! Держись, Рон!»
Восторженный рев на трибуне Слизерина.
Рон спикировал, растопырив руки, и Квоффл пролетел между ними прямо в среднее кольцо. «Слизерин выходит вперед!» — раздался голос Ли среди воплей и свиста болельщиков. 10-0! Ведет Слизерин! Не унывай, Уизли!» Слизеринцы запели еще громче. «На помойке он родился! Слизерину пригодился!» «Мяч у Гриффиндора, и Кэти Белл стремительно продвигается вперед!» — мужественно выкрикивал Ли, хотя голос его тонул в оглушительном пении. «Квоффл Рон поймать не может! Победить он нам поможет!»
«Гарри, что ты делаешь?» — крикнула Анжелина, пролетая мимо, чтобы поддержать атаку Кэти Белл. «Двигайся!»
До Гарри только сейчас дошло, что он уже минуту висит в воздухе, наблюдая за ходом игры и начисто забыв о Снитче. В ужасе он ринулся вниз и закружился над полем, не обращая внимания на хор слизеринцев. «Рональд Уизли наш король! Рональд Уизли наш герой!» Снитча нигде не было видно. Малфой тоже кружил над полем. Они пролетели навстречу друг другу над серединой, и Гарри услышал, что он громко поет «На помойке он родился!» «И снова Уоррингтон!» — орал Ли. «Пасует Пьюси! Пьюси обходит Спиннет! Давай, Анджелина! Ты можешь его перехватить!» «Не удалось!» «Отличный бладжер Фреда Уизли!» «Нет, Джорджа! Какая разница? Одного из них!» «И Уоррингтон роняет Квоффл! Его подхватывает Кэти Белл!» «Эх, кто же упускает?» «С Квофлом Монтегю, капитан Слизерина!» «Монтегю несет Квоффл! Летит кольцам! Блокируй его, Гриффиндор, ну уже!»
Гарри пронесся за кольцами Слизерина, не позволяя себе оглянуться на Рона. Поравнялся с голкипером и услышал, что Блэчли поет вместе с болельщиками «Перед кольцами дырой!»
«И Пьюси снова уходит от Анжелины и устремляется к кольцам! Внимание, Рон!»
Гарри не пришлось оглядываться, и так все ясно. Тяжкий стон на трибуне Гриффиндора, аплодисменты и крики слизеринцев. Он посмотрел вниз. Пенси Паркинсон с лицом мопса стояла перед трибунами и дирижировала хором болельщиков, оравшим «На помойке он родился, Слизерину пригодился!»
20-0. Не страшно, можно отыграть или поймать Снитч. «Несколько голов, и они будут впереди, как обычно», — успокаивал себя Гарри, ныряя и маневрируя между игроками в погоне за блеснувшим предметом, который оказался браслетом от часов на руке Монтегю. Но Рон пропустил еще два гола. Теперь поиски Снитча были окрашены легкой паникой. Поймать бы его поскорее и закончить игру.
Кэти Белл из Гриффиндора финтом оставляет позади Пьюси, уходит под Монтегю. Отличный вираж, Кэти! Обводит Уоррингтона. Она мчится к кольцам. Впереди Анжелина. Гол! 40-10 в пользу Слизерина. Мяч у Пьюси.
Среди гриффиндорских криков Гарри расслышал рык нелепого льва Полумны и воспрял духом. Всего 30 очков отрыв. Пустяки. Спокойно, можно нагнать. Он увильнул от бладжера, пущенного Крэббом, и возобновил охоту за Снитчем, поглядывая на Малфоя. Вдруг тот заметит первым. Но Малфой, как и он, все летал вокруг поля, тщетно высматривая золотой мячик.
Пьюси отдает Уоррингтону. Уоррингтон Монтегю. Монтегю возвращает его Пьюси. Джонсон перехватывает Квоффл. Пас на Белл. Прекрасно! Но нет, ее настиг бладжер Гойла. И вновь мяч у Пьюси.
На помойке он родился. Слизерину пригодился. Рональд Уизли наш король. Но Гарри увидел его наконец. Крохотный крылатый золотой мячик парил в футе над землей поблизости от слизеринских шестов. Он спикировал. А слева, прильнув к метловищу, серебристо-зеленым пятном несся к земле Малфой. Снитч обогнул подножие одного шеста и полетел к противоположным трибунам. Эта перемена курса была на руку Малфою. Теперь он находился ближе. Гарри развернул свою молнию, и вот уже они летят голова в голову. В трех футах от земли Гарри оторвал правую руку от метловища и потянулся за Снитчем. А справа к мячу тянется рука Малфоя, растопыренными пальцами загребает воздух. Две отчаянные секунды с замиранием сердца и свист ветра в ушах. И все кончено. Пальцы Гарри схватили маленький рвущийся на волю Снитч. Ногти Малфоя запоздало скребанули его по руке. Гарри направил метлу вверх, сжимая в руке непокорный мячик. И болельщики Гриффиндора разразились ликующими криками. Игра спасена. Неважно, сколько голов пропустил Рон. Завтра никто этого не вспомнит. Главное, Гриффиндор победил.
Бах! Бладжер ударил его точно в крестец, и он свалился с метлы. К счастью, высота была всего 5-6 футов. Гарри поймал снитч у самой земли, однако упал он на замерзшее поле спиной, и ему сбило дыхание. Он успел услышать пронзительный свисток судьи, возмущенные крики и свист с трибун, потом глухой удар своего тела о землю и панический голос Анжелины. «Ты цел?»
«Цел, конечно», — проворчал он и взял ее за руку, чтобы она помогла ему подняться.
Мадам Трюк реяла над одним из слизеринских игроков, но отсюда ему не было видно над кем. «Это бандит Крэб», — гневно сказала Анжелина. «Он запустил в тебя бладжером, когда ты уже поймал снитч! Но мы выиграли, Гарри, выиграли!»
За спиной у Гарри послышалось сопение, и он обернулся, все еще сжимая в руке снитч. Рядом приземлился Драко Малфой, белый от ярости, сделанной улыбкой на лице.
«Спас Уизли от позора», — сказал он.
«Хуже вратаря я не видел, но он же на помойке родился. Тебе понравились мои стежки, Поттер?»
Гарри не ответил. Он повернулся к своим игрокам. Они приземлялись один за другим с ликующими криками, молотили кулаками по воздуху. Все, кроме Рона, который слез с метлы возле шестов и в одиночестве поплелся к раздевалке.
«Мы хотели сочинить еще пару строк!» — крикнул Малфой, глядя, как Алисия и Кэти обнимают Гарри. «Но рифм не нашли к толстой и уродине. Хотели и про маму его спеть. Спой про зелен виноград!» — с отвращением бросила ему Анжелина. «И к бездарному тупице! Это про его отца!»
Фред и Джордж, пожимая руку Гарри, услышали эти слова и напряглись. Они повернулись к Малфою.
«Бросьте!» — сказала Анжелина и схватила Фреда за руку. «Брось! Пусть его орет! Злится, что проиграл! Ничтожество!»
«Но ты ведь любишь эту семейку, а, Поттер?» — издевался Малфой. «Каникулы у них проводишь. Как только воню ты выносишь, не пойму. Хотя, пожив у маглов, небось и помойке рад».
Гарри вцепился в Джорджа. Анжелина, Алисия и Кэти втроем удерживали Фреда, рвавшегося к Малфою, а тот смеялся им в лицо. Гарри поискал глазами мадам Трюк, но она все еще выговаривала Крэббу за нечестную атаку бладжером.
«А может, ты помнишь, как воняло в доме у твоей матери?» — пятясь продолжал Малфой. «И в свинарнике Уизли узнаешь родной запах?»
Гарри не заметил, как отпустил Джорджа. Секунду спустя они уже оба мчались к Малфою. Он совершенно забыл, что это происходит на глазах у всех преподавателей. Было только одно желание — сделать Малфою как можно больнее. Вынимать волшебную палочку было уже некогда. Кулаком, в котором был зажат снитч, он изо всей силы ударил врага в живот.
«Гарри? Гарри! Джордж! Стойте!»
Он слышал крики девочек, вопль Малфоя, пронзительный свисток судьи, рев трибун. Но ему было все равно, пока кто-то рядом не выкрикнул «Импедимента!» и его не отбросило назад силой заклятия, он молотил кулаками Малфоя.
«Что вы делаете?» —
крикнула мадам Трюк. Гарри встал на ноги. Видимо, это она сшибла его заклятием. В одной руке у нее был свисток, в другой — волшебная палочка, а метла ее валялась в нескольких шагах. Малфой скорчился на земле, он стонал и хныкал, из носа текла кровь. У Джорджа вспухла губа. Фреда на силу удерживали три охотницы, а позади хихикал Крэб.
«Никогда в жизни не видела такого поведения. Марш в замок. Вы двое. И немедленно в кабинет декана. Отправляйтесь, ну!»
Гарри с Джорджем молча пошли с поля. Оба тяжело дышали. Вой и улюлюканье зрителей постепенно затихали позади. И когда они вошли в вестибюль, не слышно стало ничего, кроме звука их шагов. Гарри ощутил, что в правой руке у него происходит какое-то копошение. Костяшки ее он разбил о челюсть Малфоя. Он посмотрел на руку. Серебряные крылышки снитча высовывались между пальцами и трепыхались. Мячику хотелось на волю. Профессор МакГонагал нагнала их уже перед дверью своего кабинета. На ней был шарф Гриффиндора, бледная. Трясущимися руками она сорвала его с шеи и скомандовала, указывая на дверь. «Идите!» Она зашла за свой стол, дрожа от ярости, и швырнула шарф на пол.
«Ну?»
С подобным безобразием я еще не сталкивалась. Двое на одного, объяснитесь!»
«Малфой спровоцировал нас», — выдавил из себя Гарри.
«Спровоцировал!»
— выкрикнула она и так хватила кулаком по столу, что клетчатая жестянка соскочила с него и высыпала имбирных тритонов на пол.
«Он только что потерпел поражение. Конечно, он хотел вас спровоцировать. Но что такое он мог сказать, чтобы вы вдвоем...»
«Он оскорбил моих родителей!» — прорычал Джордж.
«И мать Гарри!» «И вместо того, чтобы предоставить мадам трюк разбираться с этим, вы решили потешить публику магловским мордобоем? Да вы представляете себе, что вы...»
Гарри и Джордж разом обернулись. В дверях стояла Долорес Амбридж, закутанная в зеленую твидовую мантию, которая довершала ее сходство с гигантской жабой. На лице у нее была гнусная улыбка, не сулившая Гарри ничего, кроме беды.
«Не могу ли я вам помочь, профессор МакГонагал?» — спросила она самым ядовитым и ласковым тоном.
Лицо МакГонагал налилось кровью.
«Помочь?»
— сдавленным голосом повторила она.
«Что значит «помочь»?»
Все с той же мерзкой улыбкой Амбридж вошла в кабинет.
«Я думала, вы с благодарностью примите помощь еще одного представителя руководства».
«Вы неправильно думали»,
— МакГонагал повернулась к ней спиной. «А вы двое слушайте внимательно. Мне безразлично, как вас спровоцировал Малфой. Пусть даже оскорбил каждого члена ваших семей.
Ваше поведение отвратительно. Я на неделю оставляю вас после уроков. И не смотрите на меня так, Поттер. Вы это заслужили. Если вы когда-нибудь еще раз...»
Профессор МакГонагал закрыла глаза, словно моля небо о терпении, и повернулась к Амбридж.
«Да.
Я думаю... они заслуживают более сурового наказания», — сказала та,
и улыбка ее стала еще шире. МакГонагал раскрыла глаза.
«К сожалению», —
сказала она, пытаясь ответить ей такой же улыбкой, которая получилась похожей скорее на судорогу,
«здесь существенно, что думаю я, коль скоро они на моем факультете, Долорес». «Вынуждена вас огорчить, Минерва», —
просисюкала Амбридж.
«И сейчас вы убедитесь, что существенно мое мнение. Где же он? Корнелиус только что прислал».
С фальшивым смешком она порылась в сумке.
«Министр прислал. А, вот».
Она вытащила пергамент, развернула, неизвестно зачем откашлялась и начала читать.
«Декрет об образовании номер 25».
«Неужели еще один?»
— с досадой воскликнула МакГонагал.
«Да-да»,
— с улыбкой подтвердила Амбридж.
«И в сущности, Минерва, именно вы убедили меня, что мы нуждаемся в дополнении. Помните, как вы настояли на своем, когда я не хотела утвердить состав гриффиндорской команды? Вы апеллировали к Дамблдору, и он дал разрешение команде играть. Я не могла с этим примириться. Тотчас связалась с министром, и он согласился со мной, что генеральный инспектор уполномочен лишать любого ученика привилегий. Иначе она, то есть я, будет иметь меньше власти, чем рядовой преподаватель. А теперь вы видите, Минерва, насколько права я была, отказываясь утвердить состав гриффиндорской команды. Чудовищные характеры. Впрочем, читаю дополнение. Отныне генеральному инспектору принадлежит решающее слово в определении наказаний, санкций, а также лишении привилегий, данных ученикам Хогвартса, и право изменять таковые наказания, санкции и ограничения привилегий, определенные преподавателями. Подписано. Корнелиус Фадж, министр магии, кавалер ордена Мерлина первой степени и так далее, и так далее».
Она свернула пергамент и, не переставая улыбаться, спрятала в сумку.
«Итак, я полагаю, нам придется навсегда запретить этим двоим играть в квиддич»,
— объявила она, глядя поочередно на Гарри и на Джорджа. Гарри почувствовал, как снитч исступленно забился у него в руке.
«Запретить нам?»
— он слышал свой голос, будто издалека.
«Навсегда?» «Да, мистер Поттер. Я думаю, пожизненная дисквалификация будет вам наукой».
Наблюдая, как он пытается осознать сказанное, она улыбалась во весь рот.
«И вам, и мистеру Уизли. И, полагаю, для надежности, близнецу этого молодого человека тоже следует запретить. Уверена, если бы товарищи по команде не удержали его, он тоже напал бы на мистера Малфоя. Я потребую, чтобы их метлы были конфискованы. Храниться они будут в моем кабинете, дабы не возникло искушения обойти запрет. Но я не фанатичка, профессор».
Снова обратилась она к МакГонагал, застывшей как ледяное изваяние.
«Остальные члены команды могут продолжать играть. Они не проявили склонности к насилию. Ну, всего хорошего».
И с чрезвычайно довольным видом Амбридж вышла из кабинета, где воцарилась мертвая тишина.
«Запретили!»
— простонала Анжелина, когда они собрались вечером в гостиной.
«Запретили! Без ловца и без загонщиков! Что ж за команда?»
Победного настроения как не бывало. Куда бы ни посмотрел Гарри, всюду расстроенные или злые лица, а сами члены команды, как выпотрошенные, валялись в креслах перед камином. Все, кроме Рона, который так и не появлялся после конца матча.
«Это просто несправедливо!» —
говорила убитая горем Алисия.
«Крэб запустил бладжером после свистка, и хоть бы хны!» «Да»,
— уныло подтвердила Джинни. Они с Гермионой сидели по бокам от Гарри.
«Его только пожурили. Я слышала, как Монтегю смеялся над этим за ужином». «А Фреду запретить, когда он ничего не сделал!»
Алисия стукнула кулаком по колену. «Не по своей вине не сделал!» — ощерился Фред. «Я этого гаденыша размазал бы, если бы вы втроем меня не держали!» Гарри удрученно смотрел в окно. Падал снег. Отпущенный снитч кружил и кружил по гостиной. Ребята следили за ним, как завороженные, а живоглот прыгал с кресла на кресло, пытаясь его сцапать. Анжелина с усилием встала.
«Иду спать. Может, завтра окажется, что все это было дурным сном. Завтра проснусь, а мы, оказывается, и не играли».
За ней вскоре ушли Алисия и Кэти. Чуть позже поплелись в спальню Фред с Джорджем, свирепо глядя на всех, мимо кого пролегал их путь. А потом отправилась на боковую и Джинни. У камина остались только Гермиона и Гарри.
«Рона видел?» —
тихо спросила она. Гарри покачал головой.
«По-моему, он нас избегает», — сказала она. «Как думаешь, где он?»
В эту секунду позади послышался скрип. Полная дама повернулась, и в портретном проеме появился Рон, бледный, волосы в снегу. Увидев друзей, он остановился, как вкопанный. Гермиона вскочила.
«Где ты был?»
«Гулял», — буркнул Рон. Он все еще был в спортивной форме.
«У тебя замерзший вид», — сказала Гермиона. «Садись к камину».
Не глядя на Гарри, Рон подошел и сел в самое дальнее от него кресло. Беспризорный снитч просвистел над их головами.
«Извини», — промямлил Рон, глядя в пол.
«За что?» — спросил Гарри.
— Я думал, что могу играть в квиддич. Завтра с утра откажусь.
— Откажешься? — разозлился Гарри. — От команды останется три человека. И в ответ на недоуменный взгляд Рона объяснил.
— Нас выгнали навсегда. Меня, Фреда и Джорджа.
— Что?
— задохнулся Рон. Ему рассказала Гермиона. Гарри был не в силах повторять эту историю. После рассказа вид у Рона стал совсем несчастный.
«Я во всем виноват!» «Не ты заставил меня налететь на Малфоя!» — сердито ответил Гарри. «Если бы я не опозорился на квиддиче! При чем здесь это? Я из-за песни завелся! Любой бы завелся!»
Гермиона встала, отошла к окну подальше от спорщиков и смотрела, как вьется снег за стеклом.
«Слушай, кончай!» — взорвался Гарри. «И так тошно! А тут еще ты со своими угрызениями!»
Рон умолк, мрачно уставясь в мокрый подол своей мантии. Немного погодя, он сказал: «Мне никогда еще не было так паршиво».
«Зато ты теперь не один»,
— со злостью отозвался Гарри.
«Кажется, могу вас немного утешить»,
— слегка дрожащим голосом сказала Гермиона.
«Чем, интересно?» — проворчал Гарри.
«А вот чем».
Она отвернулась от черного окна с налипшими снежинками, и лицо ее осветилось улыбкой.
«Хагрид вернулся».